Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение 60 минут будем обсуждать главные события к этому часу, но прежде обращаю внимание на ленты информационных агентств. Например, РИА Новости приводит заявление Вячеслава Володина о проекте договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он говорит, что это вынужденный шаг для обеспечения безопасности Российской Федерации. Значит, страны Европы также должны для себя сделать выводы о мотивах США, и после принятия закона о приостановке действия договора у России будет возможность разрабатывать соответствующие ракеты и проводить исследования, сказал Вячеслав Володин. Но мы к нашим темам переходим. Москвичи сочли главной проблемой города дорогую парковку. Ее назвал каждый четвертый опрошенный Левада-центром. Столько же респондентов недовольны штрафами за неправильную стоянку. Второе и третье места делят проблемы с пробками и гастарбайтерами. Эти варианты выбрали по 15% участников исследования. Проблема плохих дорог и необходимость их ремонта занимает четвертое место и волнует 14% жителей столицы. Замыкает пятерку здравоохранения, состоянием которого обеспокоены также 14% москвичей. Согласно опросу, высокие цены в столице и их рост волнуют 13% респондентов, озеленение и благоустройство, а также вот благоустройство общественного транспорта 12%. И еще, значит, 11% обеспокоены низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, и грязь на улицах беспокоит 10%. С нами сейчас на связи Илья Варламов, он один из основателей фонда «Городские проекты». Здравствуйте, Илья.
Да, здравствуйте.
Как вам результат? Что скажете?
Ну, результаты потрясающие.
Вы иронизируете.
Да, а результаты показывают то, что плохо у некоторых департаментов мэрии Москвы с информированием о своих реформах. То есть они еще недостаточно объясняют людям, что они делают, куда все мы рано или поздно придем, поэтому пока люди в сомнениях.
То есть, в смысле, пиара недостаточно, платных парковок или чего?
Пиар платных парковок, да, звучит как-то так немножечко пиар концлагеря, да, немного странно. Нет, нужно объяснять. То есть история же там с платными парковками, если сейчас отвлечься там от того, как это делается, сама тема там введения платных парковок совершенно нормальная, цивилизованная мера, правильная реформа, это происходит во всех странах мира.
Но так как она реализована в Москве. Как вам?
В Москве принципиально с платными парковками все делается нормально, кроме одного очень важного момента. Да? Мэрия Москвы, она не считает нужным, они считают, что они делают правильные вещи. И они делают правильные вещи. Но они не считают нужным объяснять, зачем там это делается. Естественно, люди на это смотрят и начинаются там всякие разговоры, что плата за воздух, да, что это такое, как мы теперь будем ездить, и так далее. Да? И вот начинается это вот противостояние. К реформе нужно готовить, нужно объяснять, зачем это делается, нужно как-то налаживать диалог с людьми, то есть нельзя прямо так вот...
Разве система соцопросов, она и не призвана, чтобы выяснить действительно настроение общественности? Разве не для этого и существуют всякие социальные...
Я говорю, то, что опрос показывает, да, то, что... Ну, угу. Во-первых, там, кстати, давайте честно, да, там вот мы сейчас с вами берем к этим парковкам, да, там еще штрафы людям не нравятся.
И штрафы,
вообще...
конечно, да.
И все это вот такое в одной куче, да, что нам не нравятся штрафы, это окей.
Нет,
да,
вопрос был один. Для вас самая главная проблема. Вот, видимо, люди получают много штрафов, не ориентируются, может быть, в городе в связи с камерами и прочим проблемами, поэтому говорят, что для них это проблема, потому что им приходят штрафы.
Окей, хорошо, смотрите, мне сочувствовать людям, которые получают штрафы за нарушение правил дорожного движения, я, к сожалению, не могу, потому что у нас вообще проблема культуры вождения стоит довольно остро, и я не вижу здесь какой-то серьезной проблемы, да, я сам иногда вожу машину и иногда получаю штрафы, у меня много знакомых, то есть и я какого-то прям беспредела по штрафам я не вижу. Более того, если я помню раньше, там, в 90-е, это были поборы, это были какие-то на каждом углу из кустов на тебя выбегал этот волшебник с палочкой полосатой, и ты просто не знал, сейчас тебе придется отдать там сколько ему денег, и вот это было полнейший беспредел, да, то сегодня происходит как-то автоматически, и, ну, я вот прям вот плане беспредела по штрафу, по-моему, стало меньше. Да, не надо нарушать, да, люди иногда удивляются, я на минуточку оставил, а меня там оштрафовали. Да, это
смотрите,
надо привыкнуть.
Да, Илья, вот интересный вопрос о привыкании, он вот по-вашему, он сколько длится? Вот к платным парковкам привыкли или нет?
Мне кажется, да. То есть, там просто вот я смотрю на водителя, смотрю на своих друзей и знакомых, вроде как будто в центре Москвы, там с этим проблемы нет. На окраинах с этим есть проблемы, потому что не всегда люди понимают, там, зачем-то, наверное, на пустой улице вводить платную парковку. Да, или, то есть история, что, например, с платной парковкой, у нее есть там, если уж прям так говорить, да, и там есть перегибы, да, то, что... В некоторых местах нет там необходимости вводить платную парковку, потому что нету дисбаланса там спроса и предложения. То есть улицы там не переполнены, особенно там на окраинах, где-то в спальных районах, когда вот просто у людей не остаются альтернативы. А где-то наоборот. То есть я вот не понимаю, там с ночной парковкой, да, у нас проблемы, почему там ночью платная парковка, хотя нету никакого повышенного спроса на парковочные места. Вот. А где-то наоборот, вот у нас выходные бесплатно, и в центре часто там на некоторых улицах не припаркуешься.
Ну, там тоже система теперь своя, все-таки по воскресеньям.
Да, но они пытаются ее как-то подрегулировать, подкрутить, я думаю, там рано или поздно все это успокоится.
Смотрите, Илья, наш слушатель Миг говорит, не надо ничего просто объяснять, надо перед фактом ставить, а то прогресса не будет.
Это не совсем правильно, да, то есть, потому что как-то не надо объяснять. Мне, как горожанину, хотелось бы, чтобы власти объясняли свои реформы, свои действия, куда идут там мои налоги, куда пойдут потом эти деньги там с парковок, вообще что происходит, что еще не надо ничего объяснять.
Поняла, спасибо. Илья Варламов был с нами на связи, он один из основателей фонда «Городские проекты», говорит, что просто власти столицы не дорабатывают в плане объяснения тех реформ, которые они проводят. Поэтому и Левада, например, в частности, показывает, что москвичи считают главной проблемой города это дорогую парковку, еще люди недовольны штрафами за неправильную парковку, еще люди недовольны гастарбайтерами, пробками в городе. Юрий говорит, пока мы видим, что реализовано все как всегда. Вместо того, чтобы люди пользовались платными парковками, люди ставят свои авто, приезжая на работу, в поликлинике, еще куда-нибудь во дворы, чем мешают живущим там людям. Ну а разве дворы не под шлагбаумами? Сейчас находятся очень многие и на платных парковках, по-моему, как раз говорят, что до сих пор дефицит мест сохраняется, поэтому ее и поднимали, стоимость платной парковки в центре столицы поднимали, чтобы несколько разгрузить, потому что когда человек ставил за там, 60 рублей на целый день, считалось, что это неправильно, нужно приехать, постоять и уехать, чтобы освободить место другому. Андрей Берт говорит, а когда за сплошную под слоем плотного снега прав хотят лишить, это тоже ничего страшного. Гастарбайтеры все убирают, говорит Алексей Морозов, за москвичами, они этим недовольны. Ну, возможно, люди недовольны не тем, что люди за ними убираются, а какими-то другими поступками тех же самых мигрантов. Электромобили бесплатно можно ставить, Григорий, из СПБ, но, Григорий, у вас в Петербурге сколько электромобилей едет по городу? 7373-948, телефон прямого эфира. Для вас какая проблема в Москве самая серьезная? Вот Левада выяснила, это платные парковки, это, точнее, дороговизна платных парковок, это штрафы за неправильную парковку, гастарбайтеры. И на последнем месте, кстати, стоит, сейчас я вам скажу, система образования. 8% опрошенных москвичей недовольны. В спальных районах с этими длинными домами какие шлагбаумы? Это вам не центр, говорит Юрий. 7373-948, телефон прямой эфир. Ну, ждите, сейчас доберутся до всех спальных районов вот эта система платных парковок и прочее. И, наверное, перестанут ставить частично во дворе. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Хотя изначально мы помним, что платные парковки должны были центр разгрузить. 7373-948 – телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Для вас какая проблема в Москве самая острая? Да.
Ну вот по поводу парковок, проблема в центре не то, что они платные, а то, что не строят новых парковок.
То есть мало, вам не хватает?
Да, я готов, там мне бывает надо на полчаса подъехать, в ту самую поликлинику еще куда-то. Готов заплатить и 380 рублей, и больше, если на короткое время, но нигде встать. Я с создаю новую пробку, делаю 1, 2, 3, 5
круга.
Там кругов, чтобы или вообще уезжаю в другой район.
То есть, я поняла, дефицит мест, пусть и на платных парковках, это для вас проблема. Валерий говорит, прикупил себе 2 места по 1 250 000, плачу коммуналку по 3 000 с места и налог раз в год. Вот так, говорит Валерий. Ну, наверное, это выход для вас, Валерий. Вы молодец. Влад, достали пробки в Москве. Кстати, у нас сейчас вот по этой статистике ЦУДД, как тут правильно смотреть, вот 7 баллов, например, на ТТК на юге, а на МКАД на юге 3 балла показывают. Это вот статистика ЦУДД у нас здесь сейчас. 7373948. Для вас какая проблема в Москве наиболее острая? Расскажите. Алло.
По парковкам тоже непонятно. 380 рублей в час. Ага. Крутовато, мне кажется, потому что...
А чтобы что? Вот вам в центр на машине зачем приезжать, например?
По работе.
Ну, оставлять машину там надо на целый день обязательно?
Бывает, по 3-4 часа машина стоит. То есть, по объектам я езжу, да. И 380 рублей, не важно, какая логика. У нас есть 60 рублей в час, есть 380. То есть больше, чем в 6 раз разница. Ну,
Но 380, ну как, объясняли же власти Москвы, что это нужно, чтобы люди просто по несколько часов действительно не оставляли машину, а чтобы вот эта ротация была постоянная транспорта.
Не у всех есть возможность не на машинах кататься, понимаете, там у меня оборудование 20 килограмм, ну, тяжело все-таки это все.
Понятно. Поэтому... Да, спасибо большое. Так, несправедлив штраф за остановку в центре на 10 секунд, 3000 рублей, серпуховчанин говорит. Вы имеете в виду под знаком? Где остановка запрещена или что? Так, достали пробки, пользуйтесь метро, призывает 812-й. Я живу на 16-й парковой, у нас уже 2 года, что парковка платная, 777-й. А Макар Макаров говорит, проблема перекладывания бордюров по 2-3 раза в год, проблема качества асфальтового покрытия. Опять же, по 2-3 раза в год перекладывают и латают. Вы написали, летают, наверное, латают все-таки. Адски достали, сделать и качественный асфальт, и все. И никаких проблем не будет. Дмитрий С. говорит, для меня главная проблема — мусор и грязь на дорогах и междворовых проездах. Отсутствие дворников при каждом доме. Так, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Хороший асфальт меняет на хороший. Асфальт, говоришь, 675-й, для него это проблема. 7373948, телефон прямого эфира, еще у вас. Выслушаю, здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день.
Ну, первая проблема, конечно, пробки. Вот. Вторая проблема переселенность города, мне кажется.
Ну, от этого и пробки, наверное.
Вот смотрите, да. в Люберцах, там вот, в Кожухово построили гигантские жилые массивы.
Так.
Так, значит, там будут жить люди, все будут опять пользоваться транспортом.
Но люди же хотят идти туда, где работы больше, денег больше.
Сколько там построили.
Да я просто живу в Люберцах, что вы мне говорите?
Знаете, да?
Да.
Вот смотрите, мне кажется, причина в том, что нужно как-то сделать так, чтобы в Москву старались как бы не приезжать.
А как это сделать? Расскажите.
Вот смотрите, как сделать.
Да.
Сделать нужно где-то ближе к югу, подобрать площадку 50 на 50 километров.
И всех туда?
Квадрат. Ну, так. Вы слушайте, не перебивайте. Значит, и там бы как бы заложить новую столицу.
Город-сад. Я поняла
вас. Город-сад, пусть там город солнца, там как хотите, так и назовите. Значит, вот город там будущего. Сразу прикинуть, чтобы не было пробок, значит, там делать это, проспекты, это...
Я поняла, прошу прощения, у нас просто уже время подходит к концу по этой теме, но я поняла, вы предлагаете где-то на юге заложить город-сад, видимо, обнести все это забором и никого не пускать. И правильно 812 замечает, что это не Красовка все-таки, а не сами люберцы, в Кожухове уже ничего не строят. Вот. Раньше жил на улице Попова, вонь отменная была, сейчас как? Не знаю, не живу я на улице Попова, Макар Макаров, не могу вам ничего сказать. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Виталий, построили МЦК, которое вроде бы должно было разгрузить метро. Езжу каждый день на метро, не чувствую разгрузки вообще. Также тесно, утром в центр, вечером из центра. Ну, наверное, просто потому, что вы в центр ездите, и все. Поэтому в любом случае на Кольцевой как был тяжеловато, так и осталось тяжеловато, потому что люди, может быть, предпочитают до сих пор на метро ездить. Но когда приводили как-то статистику по МЦК, говорят, что действительно там очень много народу теперь стали ездить, и поэтому часы пик, возможно, не такие напряженные на самых вот этих загруженных ветках метро, как было раньше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВЦИОМ, между тем, констатировал, что граждане России стали больше пить. По данным социологов, за последний год сократилась доля непьющих граждан. Как передает ТАСС, если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртное, сообщали 40% граждан России, то в текущем году уже 33%. 67% опрошенных сказали, что выпивают время от времени. 18% сообщили, что употребляют алкоголь 2-3 раза в месяц. Раз в месяц пьют 16%. Насколько крепко, правда, не уточняется. Несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследований. Больше четверть респондентов, 27% признали, что употребляют алкоголь реже раза в месяц. Алексей Казанцев с нами на связи. Он главный врач медицинского центра, психиатр-нарколог. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, от чего все-таки зависит? Пьют больше люди или пьют люди меньше? Вот как вам статистика ВЦИОМа новая?
Зависит от качества жизни.
Так.
Вы же понимаете прекрасно, да? То есть зависит от того, какая у них, насколько у них устойчивая работа, что их не оптимизируют, да, в свете последних решений, это если касается медиков, да, то есть от устойчивой зарплаты, желательно, чтобы эта зарплата индексировалась, да, исходя из курса рубля и евро, вот, зависит, так сказать, от социальных условий, которые созданы, то есть есть ли жилье или оно в аренде, зависит от того, бесплатное ли у нас образование или что же платное, да, когда нам приходится давать поборы, да, или впрямую в школу, или нанимать кучу репетиторов, так как учитель не хочет заниматься и отвечать на дополнительные вопросы и, так сказать, формально проводит дополнительное занятие, которое у нее прописано. Зависит от бесплатного спортивных секций и кружков, как это было при Советском Союзе, да, сейчас это нет, куда бы ни пошел, везде платить.
Алексей Владимирович, но вы, я понимаю вас, но вы...
Вот от этого, от качества жизни.
Так, хорошо. ВЦИОМ говорит, что сейчас вот пьют 33%, а, точнее, вовсе не пьют спиртное, сообщали 40% год назад, а теперь только 33%. Это серьезная корректировка, как вы считаете?
Я все-таки считаю, что здесь есть какая-то определенная помарка, да, то есть не точность, потому что проводят среди определенной возрастной группы, понимаете, вот эти социологические опросы.
Если старше 18 лет, старше 18 лет, 1600 респондентов. Это стандартный, да, стандартный набор.
Но они же, да, они же не указывают, какая возрастная группа была. Угу. Не указано, насколько я знаю. По крайней мере, написано. По прошлому году. Это было так, да, когда отмечалось, что было снижение. Количество пациентов в стационарах наркологического профиля и токсикологического профиля, то есть где лечат отравление, меньше не стало. Единственное, конечно, есть сезонность. То есть в летний период их становится меньше ровно потому, что из той же Москвы разъезжаются все по регионам и весям, так сказать, отпускной период наступает. Но в тот же январский период, как это было, так сказать, самый период поступления в данные стационары, так и осталось, ничего не меняется.
То есть законная, там, в смысле, когда сезонная работа.
Увеличивают и так далее. Ага. Да, то есть когда происходят какие-либо там массовые праздники, да, то есть там... После майских не так много, но тоже еще раз говорю, что очень многие разъезжаются. Вот очень многие разъезжаются. Очень много не проходит мимо статистики, так как они лечатся у частнопрактикующих докторов, которые подчас не имеют лицензию, не представляют никуда отчетность.
Ну, просто не хотят,
далее.
Чтобы их вносили в какой-то список.
Да, чтобы была анонимность, потому что все же, когда у человека есть определенное заболевание, там психические, поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, это все же печать, да, и ты не сможешь устроиться в определенные структуры, ты не сможешь, так сказать, получить высокооплачиваемую квалифицированную работу, потому что работодатель рано или поздно узнает, да, об этом, и довольно часто и запросы есть, и психологи проводят тестирование, и сейчас забор крови проводится, да, так сказать, под эгидой нашего главного нарколога, где определяется, есть ли склонность к алкоголизму или нет. То есть это все-таки относительно, я считаю, что относительные показатели. Потому что на самом деле чисто практически не стало меньше. Меньше, единственное, что я могу как практикующий врач сказать, стало меньше молодых людей. если сравнить с 90-ми годами и начало 2000-х. И действительно, молодых людей, которые попадают в наркологические и токсикологические стационары в связи с отравлением или злоупотреблением, употреблением алкоголя, стало действительно меньше. Это стало не модно у них, не популярно.
Но насколько меньше вы сами замечаете? Это нас, вот в процентном соотношении по вашей практике людей, которые, вот молодых людей, насколько их меньше стало?
Молодых людей кардинально меньше.
А это какой возраст молодые люди?
100%. Молодые люди, это я считаю, от 14 лет, да, до 25. До 25, до 30 их стало гораздо меньше. То есть вот, этот временной промежуток с 14 до 20 стало гораздо меньше. То есть это единичные экземпляры, так сказать, я извиняюсь, да, которые, в общем-то, есть определенная наследственная предрасположенность, да, есть определенные психические отклонения, да. То есть это было затруднение развития, возможно, где-то изначально была гиперактивность, были расстройства поведения, так называемые психопатии эксплозивного и стероидного типа. Но это уже, так сказать, передающиеся или по наследству. Вот. У кого и была генетическая предрасположенность. И опять же, социум определяет сознание. Если все вокруг пили, то, к сожалению, ребенку крайне редко удается.
Скажите, а эффективно?
Не пойти.
Ага, Алексей Владимирович, а эффективно, в принципе, вот этот вот, эффективен ли он анализ крови по генетической предрасположенности? Вот, может быть, как-то его распространить стоит?
Он на самом деле эффективен. Он на самом деле эффективен, но есть помарки. То есть я читал очень много отзывов по поводу этого анализа, да, что люди, так сказать, респонденты говорили, что вот мы писали, вернее, в соцсетях, в Фейсбуке, в частности, что мы проходили данный вид обследования, но алкоголизировалось все вместе, там, скажем, 20 человек, я не помню по памяти, 20 человек, а определили только у меня одного, да. Хотя я там давно не выпиваю, я на этом корпоративе не алкоголизировался, у всех все нормально. И там уже начались, так сказать, ответы специалистов, что, возможно, это в связи с заболеванием печени. Один получал противовирусную терапию, видимо, у него был ВИЧ. Вот, скорее всего, там. То есть там тоже есть погрешности определенные. Любой, к сожалению, анализ нет 100% достоверного. Но сейчас то, что обязывают проходить данный вид обследования, это да. Тем более этим занимается главный нарколог Брюн Российской Федерации, соответственно, это повсеместно.
Алексей Владимирович, еще вопрос. Вот вы мне привели статистику по молодым людям 14-25, которых гораздо меньше пьющих стало. А кто самый такой злостный алкоголик по возрасту?
То есть какая попадает?
Да, какая возрастная группа?
Это вот как раз, наверное, с 35 лет, с 35, наверное. Это начало, по большей части, да, то есть это как раньше, если по классификации хронический алкоголизм первой стадии и привычное пьянство. А потом уже к 45 годам они уже к 40-45 годам они уже разворачиваются. То есть уже опьянение длительное, уже алкоголизация запойная. Вот у кого-то постоянная форма пьянства к этому формируется времени. У кого-то уже провалы в памяти, у кого-то уже есть потери, да, то есть это уже развод с женой на фоне алкоголизации, это увольнение, прогулы и так далее. И у кого-то травмы появляются, кто-то попадает в аварии, к этому времени уже лишается водительских прав и так далее. Ну, то есть все вот эти социальные потери, которые связаны со злоупотреблением алкоголизма, они уже все ярким светом, так сказать, расцветают.
Понятно.
Но не появляется к этому времени еще критика. Они считают, что они не больны. В России критерий такой, я вот, честно говоря, давно практикую и спрашивал. Если под забором не валяюсь, то я не алкоголик. А если и валялся, но не помню, то это вы наговариваете. Значит, я не алкоголик. Вот такой вот формулировка.
Понятно. Все понятно. Спасибо. Алексей Казанцев был с нами на связи. Главврач медицинского центра, психиатр-нарколог. Свою статистику нам привел. Говорит, что из его практики ясно гораздо меньше людей, которые попадают с алкогольным отравлением или в качестве алкоголиков уже в клинике людей молодых до 25 лет. А вот самая группа риска – это 35 и выше. Фритюр говорит, я уже не молодой. Юрий считает, что молодые просто начали пить более качественное и говорит, что по наркологам мерить алкоголизм – это самое неблагодарное занятие. Очень редкий реальный алкоголик вообще хоть раз был у нарколога. А Фритюр говорит, 33% непьющих от диабетики свое отпили уже. Ну, по крайней мере, вы слышали мнение специалиста. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области. Это произошло в Котельниках. И управление СКР по Люберецкому району Московской области возбудил против нее уголовное дело и, значит, оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Как ранее сообщали СМИ, 28 мая неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми обратилась в один из хостелов в Котельниках, ну, пришла скорее, чтобы получить спальное место. Под предлогом взять паспорт из машины, она вышла из здания, оставив там младенцев, и не вернулась. Сотрудники хостела обратились в полицию, значит, детей для выяснения всех обстоятельств и для выяснения того, в каком они состоянии находятся, их отправили в больницу, говоря, что они в удовлетворительном состоянии, но вот против женщины возбудили дело и в настоящий момент как раз устанавливают ее местонахождение. С нами сейчас на связи Татьяна Потемкина, она семейный психолог Центра системной семейной терапии. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
Здравствуйте.
Татьяна Александровна, а вот эта история в Котельниках произошла, а еще недавно была история, когда женщина в поликлинику пришла и там оставила двухлетнюю дочку свою, сказала, что то ли устала она, то ли семейной жизни ее новой мешает. Здесь тоже СМИ писали, что якобы там как-то удалось кому-то связаться с этой женщиной, и она сказала, что работать надо и так далее. Ну, а что происходит? Вот почему вот эти новости мы стали читать буквально через каждый день? Или так было, но просто как-то это не доходило, в информационные сводки не попадало. Почему женщины идут куда-то и оставляют там детей?
Ну, смотрите, Евгения, конечно, так было и раньше. И это такие ситуации описаны, например, у Островского и в массе литературных произведений. Действительно, мы такую информацию не очень активно получали, скажем так. Сейчас эта информация нам доступна. То есть женщины всегда в той или иной степени, больше или меньше, могли оставить своего ребенка.
Это обусловлено?
Знаете, вот чем? Да. Это очень важный вопрос. Нам кажется, что в первую очередь неблагополучие женщины может быть причиной того, что женщина оставляет своего ребенка. И это правда. В каком-то проценте случаев, например, когда женщина не имеет жилья, или она не имеет источника дохода, или она ведет асоциальный образ жизни. Действительно, такие женщины чаще, чем любые другие, оставляют детей. Но, безусловно, самым главным побудительным мотивом является отчаяние. Чем это отчаяние продиктовано? Либо вот уже вышеперечисленными мной причинами, либо это может отчаяние быть продиктовано сложностью в отношениях женщины со своими близкими. Это может быть ее родительская семья, например, когда беременность была нежеланна, и ребенок был таким немым укором для женщины. Это может быть ситуация, когда новый, скажем так, партнер женщины не принимает детей.
Почему женщина тогда в этом отношении выбирает партнера скорее? Вот в случае как с той молодой мамой, которая сказала, у меня новый мужчина, а ребенок может помешать.
Да. Ну, смотрите-ка, конечно, материнский инстинкт, он, безусловно, врожденный инстинкт. И, в принципе, любая мать, она своего ребенка пытается сохранить, воспитать и так далее. Но мы, люди, у нас несколько иные законы, чем... Хотя, в принципе, в живой природе так бывает, что самка оставляет своих детенышей. И это сбой вот этой самой материнской системы. Это, скорее всего, женщины сами, происходящие из травмированных семей, где они росли в ситуации брошенности. Это не обязательно брошенность, знаете, вот такая материальная, не обязательно, но это заброшенность и депривация эмоциональная, когда женщина ощущала себя, будучи еще девочкой, будучи еще ребенком, ощущала себя ненужной. И вот так эта функция матери, она очень страдает в таких случаях. И, конечно, здесь должна быть, конечно, такая широкая программа по выявлению групп риска среди женщин.
А кто в этой группе риска? Может быть.
Ну, во-первых, это неустроенные женщины.
Ну, неустроенные вот это неустроенные что?
В плане жилья, в плане работы. Юные, очень часто это бывают очень юные женщины. И на уровне женской консультации эти группы риска вполне реально выявить. С такими женщинами, конечно, должна проводиться определенная работа. И у них должно быть ощущение, что они не одни, что есть возможность, что они могут пережить, например, трудный период времени со своим ребенком где-то. Это организация всевозможных приютов или помощи. Да, такой вот помощи. Сейчас эта помощь появляется, и есть фонды, где женщины, попавшие в трудное положение с детьми, могут пережить какое-то время. Но, конечно, все равно проблема остается.
Угу. Скажите, вот против вот этой женщины завели уголовное дело. Оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Да. С вашей точки зрения, ну, понятно, это подход государства, государственная машина, но в данном случае он верный, то есть если эту женщину найдут, ее будут наказывать, детей либо родственникам, либо в приют, если родственники не найдутся.
Алло.
Да. Вот, или все-таки здесь как-то еще нужно попытаться выяснить ее, не в рамках, значит, с кабинета следователя, а какие-то еще психологи, они, в принципе, присутствуют на таких допросах?
Допросов. Да, какого-то уголовного преследования. Хотя, в принципе, это преступление.
Это все-таки преступление, да, это нужно понимать. Да. Шеф-комендор говорит, ответьте им, пожалуйста, зачем тогда рожать, если потом решаешь оставлять ребенка? Это скудное мышление. Не с каждым такой дар природы в жизни случается. Жаль детей только с такими родителями.
Да, это действительно неумение просчитывать последствия своих поступков. Это действительно импульсивное поведение. И это тоже, в общем-то, следствие жизни в такой дисфункциональной семье. Да, это так.
Хорошо, но еще наш слушатель отмечает, что дело в подаче информации. Смотрите, была новость, что бросила ребенка в поликлинике, но ее отпустили в суде. И вот в результате якобы некий другой брошенный ребенок. Могло это так спровоцировать вот эту женщину в котельниках, что она увидела, допустим, новость, что ей ничего за это не будет и так далее?
Нет? Знаете, ну вот есть всякие социологические исследования, которые действительно подтверждают, что когда, например, проходит в СМИ сообщение о каком-то там экстремальной ситуации, там, например, самоубийстве и так далее и тому подобное, то действительно особо впечатлительные люди могут это воспринимать как руководство к действию и повторять это действие. Это так, действительно так может быть. Но, смотрите-ка, все-таки первая женщина оставила своего ребенка в поликлинике. Это заведомо не ситуация оставления без помощи, потому что в поликлинике всегда есть люди и всегда есть кому этого ребенка подхватить, а оставить в хостеле, где дети могли погибнуть от голода, от перегрева, там упали или что-то еще. Это другая ситуация.
Еще нужно понимать, что там у женщины, может быть, у нее какие-то заболевания есть к тому же, которые...
Безусловно. Этот вариант тоже возможен. И тут, конечно, нужна экспертиза, и медицинская экспертиза, и психологическая, и психиатрическая экспертиза для того, чтобы определить степень ее дееспособности.
Татьяна Александровна, еще последний вопрос. Вот вы сказали, что материнский инстинкт, он врожденный. Но все же бывает такое, что женщина действительно. Вот есть же движение Child Free, которое говорит, я никогда не буду рожать ребенка, потому что там помешает жизни, еще чему-то. А вот это может быть проявлением действительно, что вот, ну, не сработал материнский инстинкт, но вот год она пыталась, это все-таки может быть такое.
Это может быть такое. Опять-таки, вот упираю на то, что в первую очередь это тяжелое нарушение привязанности, которое сама женщина пережила в своей собственной семье. Это ее привязанность настолько непрочная, настолько для нее жизнь, ее ребенка, ну, скажем так, не имеет такой ценности, как, судя по всему, когда-то ее собственная жизнь не имела ценности для ее...
Татьяна Александровна, хорошо, а как тогда быть с детьми-сиротами, которые рожают и часто становятся многодетными, никто детей не бросает, хотя у сирот, казалось бы, и депривация самая сильная?
Но смотрите-ка, все-таки с сиротами проходит очень... Во-первых, они, пережив свою собственную травму и осознав ее, как правило, приходят вот к такому внутреннему убеждению, что никогда больше, никогда я не брошу, я не позволю, чтобы мои дети страдали так же, как я. Есть такие люди, и слава богу. Но, к сожалению, среди сирот очень много и таких, которые, у которых тоже настолько сильное нарушение привязанности, что они, в общем-то, тоже могут со своими детьми...
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Татьяна Потемкина была с нами на связи, она семейный психолог Центра системной семейной терапии. Говорят, что все-таки нужно, если эту женщину найдут, то в ходе разговора со следователями, конечно, там и психологическая экспертиза, может быть, психиатрическая тоже понадобится. Вера предполагает, что эта женщина тоже была ненужным, нелюбимым ребенком. Но, Вера, вы же слышали нашу собеседницу, которая говорит, не всегда ощущение ненужности и нелюбимости потом происходит через много лет и проявляется так, что женщина просто идет и в хостеле оставляет собственных детей, двоих маленьких, младенцев, потому что даже грудничками дети считают по рекомендации ВОЗа, например, там, до 3 лет. Грудничками, это официальное название. 235-е. А что делать женщине, если нет уверенности в завтрашнем дне? Надежды на государство никакой. Ну уж точно не оставлять детей в опасности, наверное, 235-й. И предполагает, что чувство страха – это все-таки сильное чувство, чтобы оставить ребенка. Так, еще опять про завтрашний день. И да, шеф-комендор, это я вас читала, почему рожаешь, если потом решаешь оставить. Ну, видите как, кто знает, может быть, она родила, действительно хотела, а потом что-то у нее пошло не так. Это надо разбираться, и нужно выслушать саму эту женщину, если каким-то образом мы вообще сможем ее как-то услышать или прочитать то, что она скажет далее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом. Но это в США и в Канаде. А вот этот запрет как раз в двух странах Северной Америки вводится. В блоге сервиса сообщается, пользователям будет предложено ознакомиться с правилами поведения. Речь в них идет о том, что, в частности, необходимо вежливо себя вести, не оставлять, например, мусор в автомобиле. Запрет вступит в силу, если рейтинг пассажира упадет до уровня значительно ниже среднего, уточняет Uber. Какой именно это показатель, не указывается. Business Insider сообщал в 2015 году, что для водителя рейтинг, составляющий 4,6 или ниже, может стать основанием для потери доступа к сервису. У клиента будет несколько возможностей рейтинг улучшить. С нами сейчас на связи Александр Макаров, он председатель профсоюза столичных таксистов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нравится вам идея Uber в США и в Канаде?
Да, эта идея нам очень нравится. Это все-таки каким-то образом будет дисциплинировать неадекватных пассажиров. Неадекватность пассажиров резко возрастает, особенно в пятницу вечером и в субботу на рассвете. Они такое вытворяют, что просто вот уму непостижимо. Тут иногда даже приходится призывать полицию, чтобы они вмешались в ситуацию.
Угу. Как вы себе видите вот такую систему? И были ли какие-нибудь, может быть, предложения в агрегаторам, чтобы такие рейтинги ввели?
Ну, предложений таких не было, но об этом говорилось неоднократно, и были, значит, со стороны водителей жалобы на таких пассажиров агрегаторам. Агрегаторы обещали принимать меры, но, тем не менее, эти пассажиры раз за разом попадались, ну, в общем-то, и снова, и снова. То есть черного списка, условно говоря, нет.
Вы бы за что рейтинг снижали пассажирам?
Я бы снижал рейтинг за хамское поведение, за попытку, значит, мешать управлению автомобилем, значит.
Это как это как проявляется, расскажите.
Ну, очень просто, хватается за руль, где ты едешь, не так едешь, не так сидишь, не тут не так повернул. Здесь вот можно было бы и на красный проехать, здесь и, ну, где-то там сплошные пересечь. Вот это очень сильно возмущает неадекватных пассажиров.
Так, что еще?
Что еще, если, например, навязчивая беседа, там...
Оно такое бывает? Обычно говорят, что...
Ну, некоторые считают, что таксист – это дежурная жилетка.
Так.
И особенно...
А почему бы не сказать пассажиру просто? Давайте поедем в тишине.
Я вас уверяю, пассажиру вежливо дается понять, что как бы я не дежурная жилетка, извините, ваши проблемы, как бы у меня своих полно, и обратитесь к психиатру. Особенно этим страдает женский пол. У них время разгона от эйфории до истерики 15 секунд. Как-то так вот. Особенно в субботу с утра там.
Ну, наверное, если вы пассажиру посоветуете обратиться к психиатру, наверное, все-таки реакция будет неоднозначной, я так думаю. Может быть,
да нет, конечно,
мягче
не сразу. Мягко, ненавязчиво, вежливо. Да, дать понять, что у меня все внимание слежу за дорогой, ситуация сложная, это в целях вашей же безопасности. Ну, как-то так вот.
То есть, значит, вам не нравится, когда что-то там водители как-то... Ой, пассажиры комментируют, как вы двигаетесь, передвигаетесь. Пассажирам не нравится... Точнее, водителям не нравится, когда пассажиры особо разговорчивые. Что еще? Как, вот есть же у нас, как, например... За что вы поставите хорошую оценку водителю? За то, что у него в машине чисто, и он не курит, например. Вот к пассажирам стоит такое тоже применять или нет?
А пассажир одет прилично, в чистой одежде, от него нет неприятных запахов. А к неприятным запахам я отношу и парфюмерный терроризм, причем этим страдают как женщины, так и мужчины.
Какой, простите, что?
Парфюмерный терроризм.
А, парфюмерный терроризм, ничего себе.
Да.
Так, а какие? А вы будете перечислять, какие запахи, например? Только цветочные. Можно.
Вы знаете, я не силен, я не различаю запах цветочный или не цветочный. Я понимаю, что парфюмом пахнет так, что я дорогу не вижу, глаза режут. Бывает и такое, да.
Так.
Причем и мужчины, и женщины этим вот как-то вот злоупотребляют. Тоже вот не хотелось бы этого. А потом, значит, ну, такое понебратское отношение, похлопывание по плечу вообще недопустимо. Вот.
А что, вот смотрите, как у нас уже с вами свод правил собрался. А вы как-то это, ну, пытаетесь, может быть, это уже не ждать, пока Uber придет, точнее, предложит это сделать в России, а как-то уже профсоюзом обратиться куда-то, может быть, нет?
Ну, вы знаете, все новое, это хорошо забытое старое. До появления агрегаторов диспетчерских были такие черные списки неадекватных водителей, и они действовали, они дисциплинировали водителей. И хочу сказать, вот когда эти списки действовали, то есть пассажиру отказывали раз за разом в поездке вот именно в этой компании, это повышало качество клиента.
Качество клиента вам нужно. Хорошо. Да. То есть, правильно я понимаю, Александр Анатольевич, что сейчас вы все-таки призываете, пусть у нас нет понижающего вообще рейтинга пассажира, вы просто призываете, например, не заниматься, как это мне понравилось, парфюмерным терроризмом.
Ну, и в том числе, это не главная претензия, не основная, но, тем не менее, как-то надо все-таки, чтобы не создавать дискомфорт окружающим.
Ну, пьяненького вы хотя бы довезете до места? Куда же ему деваться без такси? Пьяненького довезете?
Безусловно. Если есть конкретный адрес, если, допустим, человек уснул, и его невозможно разбудить пьяненького, если есть телефон... родственников, которые выйдут, его встретят, проводят домой. Да ради бога. А если он будет по пьянке хвататься за руль там или похлопывать по плечу, или еще пытаться лезть в драку, там что-то ему не понравилось, то это, конечно, недопустимо.
Спасибо. Да, спасибо, Александр Анатольевич. Председатель профсоюза столичных таксистов был с нами на связи. В целом поддерживает идею вот Uber по введению рейтинга пассажиров, но пока Uber распространяет вот это, значит, эту систему на Северную Америку. И, кстати, еще представители вот Яндекс.Такси и Uber говорят, что сейчас в обоих приложениях, конечно, рейтинги пассажиров не отображаются, но будут видны в будущем. Будут видны в будущем. Кто-то тут уже в комментариях все пишет, что сериал «Черное зеркало», вот он, на самом деле, Uber. Uber уже начал, значит, это доказывать, что такое существует. Клиент всегда прав, говорит Григорий из СПБ. Риборез, ситуация, таксист просит отменить заказ, чтобы оператор не взял с него комиссию. Если отказать ему в этом, то он может меня оклеветать, что тогда? Так, русский инженер говорит, какой привередливый таксист. Таксисты иногда автовонючку такую вешают, что умереть можно, ничего, окно приоткроешь и едешь. А если вам дуть будет, русский инженер? Он откроет окно, потому что от вас пахнет каким-то неприятным парфюмом. Вот. А вы ему будете говорить, что вам дует. И вот как тогда вам разобраться? Так, 014 говорит, наконец-то адекватный человек в современном российском обществе, в котором не принято оценить границы друг друга. Женщины любят ругаться с бывшим. Если подруги встречаются, то в машине начинают пить до клуба. Мужчины звонят подругам, получают отказы. И иногда их тошнит, говорит 652. Тяжелая у вас работа. 7373948. На деньги кидает Вета, говорит водитель. Муж работал в такси. Два раза было с ним такое. Суммы были приличные. Таких пассажиров надо в черный список. А Григорий из СПБ говорит, что вообще перегородка спасет. От запаха, Григорий? 7373948. Вы согласны, чтобы были рейтинги пассажиров? Вот рейтинги водителей есть, вы им оценочки ставите, звездочки. А теперь будут рейтинги пассажиров. Например, как вам? Здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте. Да. Слушаю вас. Ой, как-то... Ой, я прошу прощения, я вас вынуждена увести из эфира, потому что очень плохо слышно. Вы мне еще раз перезвоните и зафиксируйтесь, чтобы звук был. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Здрасте.
Да, Лимузин. Знаете,
ничего плохого не вижу в том, что будет рейтинг пассажиров.
Так.
Я сам лично, ну, во-первых, я уже достаточно долго работаю водителем. Вот, и, в общем, согласен с человеком, который сейчас вот поступал.
Ага.
Понимаете, должно быть взаимное уважение, потому что, как ни крути, какой бы там таксист ни был, он тоже человек. Хотя я достаточно часто сам пользуюсь такси, и хотелось бы, но я пользуюсь тупо доехать до гаража, там, эконом-классом.
Угу.
И, конечно, хотелось бы попросить, так сказать, работодателей, вот этих таксистов, чтобы они набирали кого-то более такого адекватного. Но в основном, конечно, в общем, все прилично. И если будут какие-то рейтинги, которые будут влиять на, так скажем, качество как с одной стороны, так и с другой, то я думаю, что это только плюс. Потому что все равно наше общество, оно должно как-то самоулучшаться, и, видимо, наверное, вот это как-то поможет.
Спасибо. Да, Лимузин, спасибо. Но вы говорите, общество должно как-то самоулучшаться, но ведь введение рейтинга пассажиров, введение рейтинга как сверху, это агрегатор вводит. А это ведь говорит, наверное, о том, что общество не может самоулучшиться, как вы говорите, в плане соблюдения границ друг друга, в плане того, чтобы наладить какое-то общение. Ведь тоже вот Александр Макаров приводил в пример, например, какого-то особенно говорливого пассажира. То же самое бывает с говорливыми таксистами. Но вместо того, очень часто, чтобы попросить таксиста ездить в тишине, вы просто злитесь всю дорогу, а потом ставите ему тройку, потому что вам не понравилось. Ведь можно таксиста спросить или сказать, но разговаривать, как выясняется, очень страшно. Поэтому проще накопить злобушку и потом ему снизить рейтинг. Не получится ли так? 204-й говорит, проблема в том, что в России Uber и Яндекс снимет с себя всю ответственность как за водителей, так и за клиентов. Они выступают в качестве связующего звена, а по факту рейтинг водителей и пассажиров ни на что не влияет, 204-й. Но подождите, ведь есть водители, у которых рейтинг 4,6, например, а есть водители, у которых рейтинг 2. Скорее всего, водитель, которого рейтинг 4,6, он вероятнее продолжит свою работу, нежели водитель, которому 2 поставили, который, например, какого-то изнасиловать пытался. Так, звукозапаха непонимаемую и непрошибаемую, видимо, перегородку. Валерий, мой знакомый спросил вежливо, водитель ему прыснул баллончиком. Угу. Ну, такого, в принципе, не надо просто за руль пускать. И все, и жалобу написать. Кстати, очень быстро, насколько я знаю, в регаторе реагируют на это. Но пока это США и Канада, а нам как-то с вами здесь придется налаживать коммуникацию без рейтингов. Сейчас 15 часов новости, потом продолжим.